Глава 49.
«Я забыл о вас», — сказал он по-английски. «Боялся, что вы умерли».
«Андзин-сан, нандеска?»
«Нанимо, Фудзико-сан», — пробормотал он, устыдившись. «Хай, гамен насай, масаваре, адрайта, хонтони мата, аэтауреси».
«Пожалуйста, простите меня, сюрприз, да? Рад видеть вас. Садитесь, пожалуйста».
«Дамори готова дзаймасита», — откликнулась Фудзико.
Своим тонким, высоким голосом она сообщила ему, как рада его видеть, как сильно продвинулся он в японском языке, как прекрасно выглядит и как хорошо, что она здесь. Он посмотрел на ее колено, неловко упирающееся в подушку.
«Ноги!» —
он искал в памяти слово «ожог», но не мог припомнить и спросил. «Огонь повредил ногам. Еще болит?»
«Нет, но пока, извините, немного мешает сидеть».
Фудзико сосредоточенно следила за его губами.
«Ноги пострадали, извините».
«Пожалуйста, покажите мне».
«Пожалуйста, извините меня, Андзин-сан. Я не хочу вас затруднять. У вас своих хлопот хватает, я...»
«Не понял. Простите меня, слишком быстро».
«Ах, извините, с ногами все в порядке. Они меня не беспокоят», — пыталась отговориться Фудзико.
«Беспокоят. Вы наложница, не так ли? Не стесняйтесь, покажите сейчас же».
Фудзико послушно встала. Она явно смущалась, но сразу же начала развязывать обе.
«Пожалуйста, позовите служанку», — приказал он.
Она повиновалась, сёдзи сразу же открылись, ей кинулась помогать женщина, которую он не знал. Сначала они развязали жестко обе, служанка отложила его в сторону вместе с кинжалом.
«Как вас зовут?» — спросил он резко, как полагается настоящему самураю.
«Ох, пожалуйста, извините меня, господин, простите меня, мое имя Ханаити».
Он буркнул что-то одобрительное. «Мисс Первый Цветок. Прекрасное имя». Все служанки, согласно обычаю, назывались «Хвостик», «Журавль», «Рыбка», «Вторая Ива», «Четвертая Луна», «Звезда», «Дерево», «Веточка» и тому подобное. Ханаити была женщина средних лет, очень серьезная. Бьюсь об заклад, что она из старых домашних слуг, решил Блэкторн. Не исключено, что из вассалов покойного мужа Фудзико. «Муж... Я совсем забыл о нем и о ребенке, которого казнили. Казнили по приказу этого злого духа Таранаги, который на самом деле не злой дух, а даймя и хороший, может быть, великий вождь. Быть может, муж ее заслужил такую судьбу, если бы знать всю правду. Но не ребенок, за это нет прощения». Фудзико спокойно дала распахнуться верхнему кимоно, зеленому с узором, но когда развязывала тонкий шелковый пояс желтого нижнего кимоно и отводила в сторону полы, пальцы ее задрожали. Кожа у нее была чистая, груди, края которых показались между складками шелка маленькими и плоскими. Ханаити встала на колени, развязала ленты на нижней юбке и стянула ее с талии на пол, чтобы хозяйка могла переступить через нее.
«Я!»
— приказал Блэкторн, подошел к ней и задрал подол. Ожоги захватывали всю заднюю сторону икр.
«Гамен насай!»
Она стояла, не двигаясь. Капли пота стекали по ее щекам, прокладывая борозды в краске. Он поднял подол повыше. Обгорела вся тыльная поверхность ног, но заживление, видимо, шло отлично. Уже образовались рубцы. Никаких признаков воспаления, нагноений не было видно, только немного чистой крови, проступившей там, где новая молодая ткань лопнула, когда Фудзико опускалась на колени. Он приподнял подол еще выше. Ожоги кончались в верхней части ног, обходили крестец, который уберегло от пламени придавившее его бревно, и затем снова начинались на пояснице. Бугры шириной в пол руки шли вокруг талии. Рубцовая ткань уже перешла в постоянные шрамы. Неприятное зрелище, но заживает на удивление.
«Очень хороший лекарь! Лучший из всех, каких я видел!»
Он отпустил край кимоно.
«Прекрасно, Фудзико-сан! Шрамы, конечно, ну и что? Ничего. Я видел много пострадавших от ожогов, понимаете? Вот и хотел сам посмотреть, чтобы понять, как дела. Очень хороший лекарь Будда помог вам!»
Он положил руки ей на плечи и посмотрел в глаза.
«Не беспокойтесь! Сиката Ганай, да? Вы поняли?»
У нее хлынули слезы.
«Пожалуйста, извините меня, Андзин-сан, мне так стыдно. Пожалуйста, простите мою глупость, простите, что я была там, попалась, как полоумная эта. Мне следовало быть с вами, защищать вас, а не толкаться со слугами в доме. Мне нечего было делать в доме, не было причин там находиться».
Сочувственно ее обнимая, он дал ей выговориться, хотя почти ничего не понял из ее речи.
«Мне бы надо выяснить, чем лечил ее этот врачеватель». — возбужденно думал он. — Это самое быстрое и хорошее заживление, какое я встречал. Каждый капитан Ее Величества должен владеть этим секретом. Да что там, любому европейскому капитану он необходим. Постой, а кто бы отказался заплатить за такой рецепт несколько золотых гиней? Ты же можешь сделать целое состояние. Нет, уж не таким путем, только не так. Наживаться на страданиях моряков? Нет. Фудзико повезло, что обгорели только задние поверхности ног. Лицо все такое же квадратное и плоское, острые зубы, как у хорька, но глаза излучают такую теплоту, что, пожалуй, язык не повернется назвать эту женщину непривлекательной. Он еще раз обнял ее. «Ничего, Фудзико-сан, не надо плакать, это мой приказ». Блэкторн отправил служанку за свежим чаем и саке, приказал принести побольше подушек и помог Фудзико расположиться на них. Она все стеснялась и то и дело спрашивала, «Как я могу отблагодарить вас? Не надо благодарности. Давайте снова...» Блэкторн порылся в памяти, но не нашел японских слов «помогать» или «помнить». Тогда он вытащил словарь и поискал их там. «Просить онегай. Вспоминать о мой досу».
«Ай, маичи донегай! Оми деска?»
«Помогайте мне снова. Помните?» Он поднял кулаки, изобразил пистолеты и нацелился ими.
«Оми-сан, помните?»
«О, конечно!» — воскликнула она, потом, заинтересовавшись, попросила посмотреть книгу. Она никогда не видела раньше латыни, и колонки японских слов против латинских ничего не сказали ей, но она быстро ухватила смысл. «Это книга всех наших слов? Простите, книга слов, да?»
«Хай!»
«Хомбон?» — спросила она.
Он показал ей, как найти это слово на латыни и по-португальски.
«Хомбун — долг», — потом добавил по-японски. «Я понял, что такое долг. Долг самурая, не так ли?»
«Ай!»
— она захлопала в ладоши, как будто ей показали чудесную игрушку. «Да, это чудо», — сказал он себе. «Подарок судьбы. Книга поможет мне лучше понять и ее, и Таранагу, и скоро я буду неплохо владеть языком». Она задала ему еще несколько слов, и он нашел их на латыни и португальском. Каждое слово, которое она выбирала, было ему понятно, и он непременно находил его. Словарь ни разу не подвел. Он поискал слово «магатодес», да? «Это чудесно, правда?»
«Да, Дзин-сан, книга чудесная», — она отпила чаю. «Теперь я смогу разговаривать с вами по-настоящему».
«Понемногу, только...» «Медленно, вы понимаете меня?»
«Да, пожалуйста, будьте терпеливы со мной. Прошу вас, извините меня».
Громадный колокол на главной башне замка пробил час лошади. Ему отозвались все храмовые колокола Вэда. «Сейчас мне надо уходить. Я иду к господину Таранаге». Он пристроил книгу за рукав.
«Можно я подожду здесь, пожалуйста?»
«А где вы остановились?»
Она показала. «О, там, моя комната за следующей дверью. Прошу извинить мою бестактность».
«Медленно, говорите, пожалуйста, медленно и простыми словами». Она повторила медленно, особенно тщательно, слова извинений. «Благодарю вас. Мы с вами еще увидимся». Она хотела подняться, но он покачал головой и вышел. День был облачный, душный. Охрана уже дожидалась его. Вскоре Блэкторн уже вступал во двор главной башни, где встретил Марийка, еще более прекрасную, воздушную. Лицо ее под золотисто-красным зонтиком казалось алебастровым. На ней было темно-коричневое кимоно, окаймленное ярко-зеленым узором.
«Охайо, Онзин-сан, икагадеска?»
Она церемонно раскланялась. Он отвечал, что чувствует себя прекрасно, следуя их уговору изъясняться по-японски, пока у него хватает сил, и переходить на португальский, когда уж мочи нет припоминать японские слова, и еще когда требовалось сказать ей что-нибудь, не предназначенное для чужих ушей. «Ты», — произнес он осторожно, когда они поднимались по лестнице башни.
«Ты»,
— откликнулась Марийка и немедленно перешла на португальский с той же серьезностью, что и в прошлую ночь.
«Извините, пожалуйста. Но давайте не будем сегодня говорить на латыни, Энзин-сан. Сегодня латынь не подходит. Она не может служить тем целям, для которых мы ею пользуемся, правда?»
«Когда я смогу поговорить с вами?»
«Трудно сказать, простите. У меня есть обязанности».
«Все благополучно, да?»
«О, да», — сказала она. «Пожалуйста, извините меня, но что может случиться? Ничего плохого?»
Она поднялась еще на один пролет, не разговаривая. На следующем этаже, как обычно, у них проверили пропуска, Охрана шла впереди и сзади. Хлынул ливень, влажность в воздухе уменьшилась. «Этот дождь на несколько часов», — заметил Блэкторн.
«Правда, но без дождей не будет риса. Скоро дожди прекратятся, через 2-3 недели. Тогда будет жарко и влажно до самой осени». Она взглянула в окно на лохматые облака. «Вам понравится осень, Андзин-сан?»
«Да», — он смотрел на разум, виднеющийся далеко отсюда у пристани. «Но дождь скоро скрыл от него корабль. После того, как мы побеседуем с господином Таранагой, нам придется пережидать дождь. Нет ли здесь места, где мы могли бы поговорить?»
«Это может быть непросто». Она уклонилась от прямого ответа, что он нашел странным. Обычно она была очень решительна и излагала свои вежливые предположения как приказы, так они и воспринимались. «Прошу простить меня, Андзин-сан, но у меня сейчас трудное время. Нужно много всего сделать».
Она на мгновение остановилась и переложила зонтик в другую руку, придерживая подол кимоно.
«Как у вас прошел вечер? Как ваши друзья, ваша команда?»
«Прекрасно. Все было прекрасно», — сказал он.
«Действительно прекрасно?» — переспросила она.
«Прекрасно, но очень странно», — он оглянулся на нее. «Вы что-то заметили, да?»
«Нет, Андзин-сан, но вы не упомянули о своих людях, а между тем много о них думали в последнюю неделю. Я не волшебница, извините».
После паузы он решился. «А у вас все хорошо?» «Никаких размолвок с Бунтара-сан?»
Он никогда не говорил с ней о Бунтара и после Йокосе не упоминал его имени.
Они сошлись на том, что никогда не будут обсуждать ее семейную жизнь.
«Это мое единственное требование, Андзин-сан», — прошептала она в первую ночь. «Что бы ни случилось во время нашего путешествия до Мисимы, или, если позволит Мадонна, до Эда, для нас это не будет иметь никакого значения, да?» «Мы не будем обсуждать между собой то, что происходит, да? Не будем. Пожалуйста».
«Я согласен, клянусь».
«И я тоже. Ведь наше путешествие закончится в Эда, у первого моста».
«Нет».
«Но конец неизбежен, дорогой. У первого моста наше путешествие кончится. Пожалуйста, или я умру от страха за вас, от мысли об опасности, которой вас подвергла».
Вчера утром он стоял возле первого моста, и на душе у него внезапно стало тяжело. Не спас даже тот подъем, что он испытал при виде Эразма.
«Сейчас мы пересечем мост, Андзин-сан», — объявила Марика.
«Да, но это всего лишь мост, один из многих. Идемте, Марика-сан, перейдите этот мост вместе со мной, рядом со мной, пожалуйста». «Давай пройдем его вместе», — добавил он по-латыни, — «и будем знать, что мы рука об руку идем к началу чего-то нового». Она выбралась из паланкина и шагала рядом с ним, пока они не достигли другой стороны. Там она снова села в занавешенные носилки, и они преодолели небольшой подъем. У ворот замка их ожидал Бунтара. Блэкторн помнил, как молился, чтобы с неба ударила молния. «Так никаких размолвок?» — повторил он вопрос, когда они подходили к последней площадке. Марика покачала головой.
Таранага начал беседу. «Корабль вполне готов, Андзин-сан».
«Это точно?»
«Точно, господин. Корабль в прекрасном состоянии».
«Сколько еще надо людей?» — Таранага взглянул на Марика. «Пожалуйста, спросите его, сколько еще человек требуется для управления кораблем. Я хочу быть совершенно уверен, что он понял суть вопроса».
«Андзин-сан говорит, для того, чтобы выйти в плавание, на борту необходимо иметь 30 матросов и 20 канониров. Сначала его команда состояла из 107 человек, включая повара и купцов. Чтобы плавать и воевать в наших морях, достаточно 200 самураев».
«И он считает, что сможет найти тех, кто ему требуется в Нагасаки?»
«Да, господин».
Таранага произнес будто про себя. «Нет у меня никакого доверия к наемникам».
«Прошу меня простить, господин. Вы хотите, чтобы я перевела эти ваши слова?»
«Что? О, нет. Не обращайте внимания».
Таранага встал, все еще делая вид, будто чем-то недоволен, и посмотрел в окно на ливень. Стена воды заслоняла город. «Пусть дождь идет еще несколько месяцев», — подумал он. «О боги, все какие ни на есть, сделайте так, чтобы дожди шли до Нового года. Как Когда Бунтаро сможет встретиться с моим братом? Скажите Анзин-сан, что завтра он увидит своих вассалов. Ужасная погода. Этот дождь будет идти весь день. Нигде ни клочка сухой земли.
Да, господин, донесся до него голос Марика.
Он иронически улыбнулся. Никогда еще за всю его жизнь ему не мешала погода. Она, конечно, уверена, как и прочие, усомнившиеся во мне, что я сдал, меняюсь к худшему, — размышлял он, зная, что не может отклониться от выбранного курса. Завтра или через день, какая разница? Скажите ему, что я пошлю за ним, когда буду готов. До этого времени он должен оставаться в замке.
Он слышал, как Марика перевела его слова Анзин-сан.
«Да, господин Таранага, я понял», — Блэкторн отвечал сам без помощи Марика. «Но вы не рассердитесь, если я задам вопрос. Можно ли быстро выехать в Нагасаки? Думаю, что это важно. Прошу меня извинить». «Я решу это позднее», — голос Таранаги прозвучал резко. Он не дал себе труда быть обходительным и сделал знак, что аудиенция окончена. «До свидания, Анзин-сан. Я скоро решу, что делать с вами».
Он видел, что капитан хочет настоять на своей просьбе, но постарался от него отделаться. «Боже мой!» — удивился он. «Наконец-то чужеземец научился вежливости.
Скажите Анзин-сан, что ему нет нужды ждать вас, Марика-сан. До свидания, Анзин-сан».
Марика выполнила его просьбу. Таранага, отвернувшись, смотрел на Эду сквозь ливень, что обрушился на город, прислушивался к шуму воды. Дверь за Анзин-сан закрылась.
«Так что за ссора?» — Таранага обратился к Марико, не глядя на нее.
«Простите, господин?»
Его настороженный слух тут же уловил слабую дрожь в ее голосе. «Между Бунтаро и вами, разумеется. Или вы участвовали в другой ссоре, которая касается меня?» — добавил он с горьким сарказмом.
Этот оттенок в голосе казался ему необходимым, чтобы ускорить дело.
«Сандин-сан, может быть, или с моими врагами-христианами, или с Цуку-сан?»
«Нет, господин, пожалуйста, извините меня. Это началось как всегда, как начинаются обычно ссоры между мужем и женой. По существу из-за ничего. Потом внезапно, как это обычно бывает, вспомнились старые обиды. Не знаю, что на нас обоих нашло».
«Нашло?»
«Да, пожалуйста, простите меня. Я немилосердно испытывала терпение мужа. Это полностью моя вина. Сожалею, господин, но в таких случаях люди говорят дикие вещи».
«Ну, давайте, выкладывайте, что за дикие вещи?»
Марика побледнела. Ее загнали, как лань. Конечно, она догадывалась. Шпионы уже сообщили ему, о чем именно кричали в тишине их дома. Она пересказала ему все, что тогда говорилось, стараясь излагать как можно полнее. Потом добавила: «Я считаю, что мой муж пребывал в состоянии дикого гнева, который вызвала я. Он предан вам, я знаю, что предан. Если и нужно кого-то наказать, то, конечно, меня, господин, я толкнула его на это безумие».
Таранага, прямой как струна, снова сел на подушку. Лицо его окаменело. «Что сказала госпожа Гензика?»
«Я не разговаривала с ней, господин».
«Но собираетесь с ней поговорить? Или собирались?»
«Нет, господин. С вашего разрешения я намеревалась сразу же уехать в Осаку».
«Вы поедете, когда я скажу, не раньше. Измена — самая отвратительная из всех преступлений».
Она поклонилась, стыдясь его извительных слов. «Да, господин, пожалуйста, простите меня. Это моя ошибка».
Он позвонил в маленький ручной колокольчик. Дверь распахнулась, появился Нага. «Слушаю, господин. Позови сейчас же господина Судару с госпожой Гензика». «Да, господин».
Нага повернулся, чтобы уйти.
«Подожди. Потом собери мой совет. Ябу и всех старших военачальников. Они должны быть здесь в полночь. Сними все посты на этом этаже. Возвращайся с Сударой».
«Да, господин». Побледневший Нага закрыл за собой дверь. Таранага услышал шум на лестнице, подошел к двери и открыл ее. На площадке никого не было. Он захлопнул дверь, взял другой колокольчик и позвонил. Открылась внутренняя дверь в дальнем конце комнаты, едва заметная. Так ловко замаскировали ее мастера в деревянной панели стены. На пороге стояла полная женщина средних лет в накидке с капюшоном, одежде буддийской монахини.
«Слушаю вас, великий господин».
«Будь добра, зеленого чаю, Тяно-сан», — попросил Таранага. Дверь закрылась, Таранага снова посмотрел на Марика. Так вы думаете, он предан мне?
Я это знаю, господин. Пожалуйста, простите меня. Это была моя вина, не его. Она отчаянно пыталась убедить Таранагу. Я его подстрекала.
Да, вы. И это было ужасно. Непростительно. Таранага вынул платок и вытер бровь. Но, кстати...
Простите, господин?
Если бы вы его не разозлили, я, может быть, никогда не узнал бы об измене. Скажи он все это без всякого повода, это было бы одно. А так, вы открыли мне еще одну любопытную возможность.
Господин?
Таранага не ответил. Он думал, хотел бы я, чтобы здесь был Хиромацу, хоть один человек, которому я полностью доверял. «А как насчет вашей преданности?»
«Пожалуйста, господин, вы знаете, что я вам предана?»
Таранага не ответил. Взгляд его был безжалостен. Открылась внутренняя дверь, и Тиана, монахиня, уверенно, не постучав, вошла в комнату с подносом в руках.
«Вот, великий господин, я приготовила». Она по-крестьянски встала на колени.
Руки у нее были большие, грубые, привычные к тяжелой работе, но в ней чувствовались самоуверенность и самодовольство. «Пусть Будда не спошлет вам мир». Она повернулась к Марике, поклонилась ей, как кланяются крестьянки, и снова удобно устроилась на полу.
«Не окажете ли вы мне любезность, госпожа? Не нальете ли чаю? Вы ведь прекрасно с этим справитесь, ни капли не прольете, верно?»
Глаза ее светились, она явно была довольна.
«С удовольствием, Макусан», —
согласилась Марика, скрыв свое удивление и назвав монахиню ее религиозным именем. Она никогда не видела раньше мать Наги, хотя знала большинство других женщин, связанных с Таранагой законными узами. Ей доводилось встречать их на разных торжествах, но дружеские отношения она поддерживала только с Кирицуба и госпожой Садзука. «Тиана-сан, это госпожа Тода Марико Нобунтаро», — представил Таранага.
«А, Содес, простите, я подумала, что вы одна из почтенных дам моего великого господина. Прошу простить меня, госпожа Тода. Можно мне передать вам благословение Будды?»
«Благодарю вас»,
— Марико предложила чашку Таранаге, тот взял ее и выпил. «Налейте, Тиана-сан, и себе», — предложил он.
«Простите, великий господин, с вашего разрешения мне не надо. От такого количества чая у меня уже плавают зубы, и уборная далековато для моих старых костей».
«Ходьба пойдет тебе на пользу», — поддел Таранага, радуясь, что послал за ней, когда вернулся в Эда.
«Да, великий господин, вы правы, как всегда», — Тиана удостоила своим вниманием Марика. «Так вы дочь господина Акети Дзинсая?»
Чашка Марика застыла в воздухе.
«Да, прошу извинить меня».
«О, вам нечего извиняться, дитя!» Тиана добродушно рассмеялась, ее живот заходил ходуном.
«Я не узнала вас, пока не услышала вашего имени, прошу извинить меня, но в последний раз я видела вас на свадьбе».
«Да?»
«О, да, я видела вас во время свадебной церемонии». «А вы меня нет. Я подсматривала за вами через сёдзи. Да, за вами и за всеми знатными людьми, господином Накамурой, будущим Тайко, и всеми высокородными господами. О, я была так застенчива, что не решалась присоединиться к такому блестящему обществу, но для меня это было очень хорошее время, лучшее в моей жизни. Шел второй год, как великий господин оказал мне свою милость. Я понесла от него, хотя все еще оставалась крестьянкой, какой была всегда».
Глаза ее затуманились, и она добавила:
«Вы очень мало изменились с тех пор, все еще одна из отмеченных Буддой».
«Ах, как бы я хотела, чтобы это было так!»
«Это правда. Вы знали, что избранный Буддой?»
«Нет, Окусан, как бы мне не хотелось этого!»
Таранага вставил: «Она христианка».
«А, христианка? Какое это имеет значение для женщины, христианка она или буддистка, великий господин? Иногда никакого, хотя женщинам нужна помощь богов».
Тиана радостно хихикнула.
«Мы, женщины, нуждаемся в Божьем подспорье, великий господин, чтобы иметь дело с мужчинами».
«А мы, мужчины, нуждаемся в божественном терпении, чтобы иметь дело с женщинами».
Тиана засмеялась, и это неожиданно словно согрело комнату и на мгновение ослабило дурные предчувствия Марика.
«Да, великий господин», — продолжала Тиана,
«а все из-за небесного павильона, который из рая легко превращается в преисподнюю».
Таранага буркнул. «А что вы на это скажете, Марико-сан?»
«Госпожа Тяна мудра со времен своей молодости», — нашлась Марика.
«Ох, госпожа, вы говорите приятные вещи старой глупой женщине. Я так хорошо помню вас. Ваше кимоно было голубого цвета, с изумительным рисунком, серебряными журавлями. Красивее я никогда не видела». Она опять посмотрела на Таранагу.
«Ну, великий господин, я просто хотела посидеть с вами минутку. Прошу извинить меня».
«Еще есть время, оставайся».
«Спасибо, великий господин».
Тяна тяжело встала на ноги.
«Мне следовало бы повиноваться, но природа требует своего. Я не люблю огорчать вас. Время идти. Все приготовлено. Пища и саке будут поданы, как только вы пожелаете, великий господин».
«Благодарю».
Дверь бесшумно закрылась.
Марика подождала, пока у Таранаги опустела чашка и наполнила ее. «О чем вы думаете?»
«Я ждала, господин».
— Чего, Марико-сан?
— Господин Яхатамото, никогда раньше я не просила у вас милости. Я хочу просить у вас милости, как Хатамото.
— А я не хочу, чтобы вы просили милости, как Хатамото, — возразил Таранага.
— Тогда просьба на всю жизнь.
— Я не муж, чтобы выполнять ее.
— Иногда вассал может просить сюзерена.
— Да, иногда, но не сейчас. «Сейчас придержите язык и не заикайтесь о просьбе на всю жизнь, благодеянии, требовании или чем-нибудь таком».
Просьбой на всю жизнь называли милость, которую, согласно древнему обычаю, жена могла и спрашивать, не теряя лица, у мужа, сына отца, а иногда и муж у жены с условием, если просьба удовлетворялась, это обязывало никогда в этой жизни не просить о другой милости». По обычаю же вопросов при такой просьбе не задавали и никогда потом о ней не упоминали. Раздался осторожный стук в дверь.
«Откройте!»
— приказал Таранага. Марика повиновалась. Вошли Судара с женой, госпожа Гензика, и Нага.
«Нага-сан, займи пост этажом ниже и не пускай никого без моего приказа».
Нага вышел.
«Марика-сан, закройте дверь и садитесь сюда».
Таранага указал место недалеко от себя, спереди, лицом к остальным.
«Я приказал вам обоим прийти сюда для обсуждения срочных семейных дел».
Глаза Судары невольно обратились на Марика, потом снова на отца. Госпожа Гензика не шелохнулась.
Таранага резко сказал: «Она здесь, сын мой, по двум причинам. Во-первых, мне угодно, чтобы она была здесь. И, во-вторых, мне угодно, чтобы она была здесь».
«Да, отец!» Судару устыдился грубости отца. «Могу я спросить, чем оскорбил вас?
А есть какие-то причины, по которым я должен оскорбиться?»
«Нет, господин, если только мое стремление обезопасить вас и мое нежелание позволить вам покинуть эту землю вызвали вашу обиду».
«А что ты скажешь о заговоре? Я слышал, как ты осмелился предположить, что можешь занять мое место как главы клана».
Лицо Судары побледнело, как и бесстрастная физиономия госпожи Гензика.
«Я никогда не покушался на подобное ни в мыслях, ни на словах, ни на деле, и никто из членов моей семьи, и никто другой в моем присутствии».
«Это правда, господин?» — подтвердила госпожа Гензика. Судара, второй из пятерых оставшихся в живых сыновей Таранаги, гордого вида худощавый мужчина 24 лет с узкими холодными глазами и тонким неулыбчивым ртом, прекрасный воин, обожал своих детей и преданной жене не имел наложниц. Гензика, маленького роста женщина на 3 года старше мужа, сильно располневшая после того, как родила ему 4 детей, сохранила величественную осанку и гордость, свойственную и ее сестре Осибе, беззаветную преданность семье и ту же скрытую свирепость, которой был известен ее дед Города.
«Каждый, кто обвиняет моего мужа, лжец», — заявила она.
«Марико-сан», — потребовал Таранага, — «расскажите, госпоже Города, что ваш муж приказал вам ей передать».
«Мой господин Бунтара просил меня, приказал мне убедить вас вот в чем. Пришло время господину Судари взять власть. Другие советники разделяют мнение моего мужа. Если господин Таранага не желает отдать власть, следует взять ее силой».
«Никогда никто из нас и в мыслях этого не держал, отец», — возразил Судара. «Мы преданы вам, и я никогда...»
«Если я передам тебе власть, что ты сделаешь?» — забросил крючок Таранага.
Гензика ответила сразу. «Как может господин Судара знать, если никогда не думал о таком кощунстве? Извините, господин, но он не может ответить, ибо ему никогда такого и в голову не приходило. Как он мог помыслить об этом? А что касается Бунтара-сан, очевидно, им овладел Ками».
«Бунтара заявил, что другие разделяют его мнение». «Кто же это?» — ядовито спросил Судара. «Скажите мне, и они тут же погибнут. Кто?» «Знаю я таких, господин, уже сообщил бы вам, а ты бы не убил их сразу. Ваше первое правило — терпение, и второе — тоже терпение. Я всегда следовал вашим правилам, я подождал бы и сообщил вам. Если я обидел вас, прикажите мне совершить сеппуку. Я не заслужил вашего гнева, господин, обрушившегося на меня, и мне трудно снести это, я не участвую ни в каком заговоре». Госпожа Гензика горячо поддержала мужа. «Да, господин, пожалуйста, простите меня, но я полностью согласна с моим мужем. Он ни в чем не виноват, и все наши люди тоже. Мы честны, что бы ни случилось, что бы вы ни приказали, мы сделаем».
«Так, вы преданные вассалы, да? Послушные. Выполните любой мой приказ».
«Да, господин».
«Хорошо. Тогда ступай и убей своих детей сейчас».
Судара отвел глаза от отца, посмотрел на жену, та слегка повела головой и кивнула, соглашаясь. Судара поклонился Таранаге, сжал рукоятку меча и встал. Уходя, он тихонько прикрыл за собой дверь. Стояла мертвая тишина. Гензика взглянула на Марика и снова опустила глаза. Колокола пробили половину часа лошади. Воздух в комнатах, казалось, сгустился. Дождь на короткое время перестал, потом зарядил с новой силой. Сразу после того, как колокола пробили следующий час, раздался стук в дверь. «Да!» — это был Нага. «Прошу простить меня, господин мой брат. Господин Судара хочет войти еще раз».
«Впусти его и возвращайся на свой пост».
Судара вошел, встал на колени и поклонился. Он весь промок, волосы его слиплись, плечи слегка дрожали.
«Мои дети, вы уже забрали их, господин».
Гензика вздрогнула и чуть не упала вперед, но поборола свою слабость и прошептала мужу побелевшими губами. «Вы не убили их?» — Судара покачал головой. Таранага свирепо произнес.
«Ваши дети в моих покоях ниже этажом. Я приказал Тяна-сан забрать их, когда вызвал вас сюда. Мне нужно было проверить вас обоих. Жестокие времена требуют жестоких мер!» — он позвонил в колокольчик.
«Вы отменяете ваш приказ?» «Господин?» — Гензика отчаянно пыталась сохранить холодное достоинство.
«Да!» «Мой приказ отменяется. На сей раз. Это было необходимо, чтобы понять вас и моего наследника».
«Благодарю вас, господин!»
Судара униженно склонил голову. Открылась внутренняя дверь.
«Тяну-сан, приведи сюда на минутку моих внуков!» — распорядился Таранага.
Вошли три скромно одетые няньки и кормилицы с детьми, девочками 4, 3 и 2 лет, в красных кимоно, с красными лентами в волосах, и мальчиком. Ему было всего несколько недель, он спал на руках у кормилицы. Няньки встали на колени и поклонились Таранаге. Их подопечные с серьезным видом скопировали эти действия и коснулись лбом татами, кроме самой маленькой девочки, которой потребовалась помощь заботливой, хотя и твердой руки. Таранага с важным видом ответил им таким же поклоном. Потом, выполнив эту скучную обязанность, дети бросились к нему в объятия, кроме самого маленького, которого взяла на руки мать.
«В полночь я бы высокомерно прошествовал по двору перед главной башней замка. На постах всюду стояли самураи из отборных частей личной охраны Таранаги. Луна едва светила, наполз туман, звезд почти не было видно».
«А, Нага-сан, в чем дело?»
«Не знаю, господин, но всем приказано идти в зал для собраний. Прошу меня извинить, но вы должны оставить мне свои мечи».
Я бы вспыхнул, возмущенный таким неслыханным нарушением этикета, но тут же постыл, почувствовав холодную напряженность юноши и нервозность, стоящей рядом охраны.
«А чей это приказ, Нага-сан?»
«Моего отца, господин, так что извините. Если не хотите идти на собрание, воля ваша, но я обязан сказать, что вам приказано явиться без мечей, и, простите, вы должны подчиниться приказу. Прошу меня простить, но я не могу иначе».
Ябу заметил, что у караульной будки сбоку от огромных главных ворот уже сложено много мечей. Он взвесил, чем ему грозит отказ, и, решив не искушать судьбу, неохотно оставил свои клинки в общей куче. Нага вежливо поклонился, и, сбитый с толку Ябу, вошел в огромную залу с окнами-амбразурами, каменным полом и деревянными перекрытиями. Вскоре собрались все — 50 старших военачальников и 7 дружественно настроенных даймё из мелких северных провинций. Все были встревожены и нервно ерзали на своих местах. — О чем пойдет разговор? — мрачно спросил Ябу, заняв свое место. Один из военачальников пожал плечами. — Возможно, о походе на Осаку. Другой изучающе посмотрел по сторонам. — Или планы изменились, а? Он собирается объявить Малиновой... — Извините, но вы витаете в облаках. Наш господин решил, он едет в Осаку, и все. — А вы, Ябу, сама когда прибыли? — Вчера. Больше 2 недель торчал со своими самураями в маленькой грязной деревне Йокогами, чуть южнее ее. Порт прекрасный, но клопы... — Ужасные москиты и клопы. В Идзу таких злых сроду не водилось. — Вы уже знаете новости. — Вы имеете в виду плохие? «Выезжаем через 6 дней, да?» «Да, ужасно, позор!» «Конечно, но то, что произошло сегодня вечером, еще хуже», — мрачно изрек старый вояка. «От меня никогда не требовали оставлять мечи. Никогда!» «Это оскорбление!» — не без умысла добавил Ябу. Все посмотрели на него. «Я тоже так думаю», — нарушил общее молчание седой и суровый Сарата Кёсио, командующий 7-й армией. «Я еще ни разу не появлялся на людях без мечей». Я похож на какого-то вонючего торговца. Я думаю, приказ есть приказ, но некоторые приказы лучше бы не отдавать. — Совершенно верно, — поддакнул кто-то. — Что бы сделал железный кулак, если бы был здесь? Он вспорол бы себе живот, прежде чем оставить мечи. Сделал бы это сегодня же вечером на переднем дворе, — предположил молодой сирота Томас, старший сын Кёсио, помощник командующего 4-й армией. Хотел бы я, чтобы здесь был железный кулак. Он сразу бы смекнул, что к чему, и первым вскрыл бы себе живот. Я думал над этим, — Кёсио хрипло откашлялся. Кто-то должен нести ответственность, выполнять свой долг. Кто-то должен сказать, что сюзерен — это ответственность и долг. Простите, но вам лучше придержать язык, — посоветовал Ябу. Какая польза в языке для самурая, если ему запрещено быть самураем? Никакой, — подтвердил Исаму, старый советник. Я согласен, лучше умереть. «Простите, Исаму-сан, но в любом случае это наше ближайшее будущее», — выразил свое мнение Сарата Тома. «Мы подсадные голуби для какого-то подлого ястреба». «Пожалуйста, придержите все же языки», — повторил Ябу, пряча свое торжество, и осторожно добавил. «Он наш сюзерен, и пока господин Судару или совет открыто не возьмут на себя полноту власти, мы обязаны ему повиноваться». В ответ на это Кёсио посмотрел на него, невольно пытаясь нащупать рукоятку меча. «Что вы слышали, Ябу-сама?» «Ничего». «Бунтара-сан сказал, что...» — начал советник. Кёсио вежливо прервал его. «Простите меня, пожалуйста, Исаму-сан, но что сказал или чего не сказал, господин Бунтара, неважно. Верно то, что говорит Ябу-сама. Сюзерен есть сюзерен. При всем том, у самурая есть свои права, и у вассала есть свои права, даже у даймё, не так ли?» Ябу оглянулся на него, определяя серьезность вызова. «Идзу — владение господина Таранаги. Я больше не даймё Идзу, только управитель». Он осмотрел огромное помещение. «Все здесь, да? Кроме господина Набору», — уточнил Кёсио. Речь шла о старшем сыне Таранаги, которого все не любили. «Да, так и есть». «Ничего, Кёсио-сан, китайская болезнь скоро прикончит его, и мы навсегда распрощаемся с его грязными шутками», — заметил кто-то. «И это Ивонью. Когда он возвращается обратно?» «Кто знает, мы даже не знаем, почему Таранага сама отправила его на север. Лучше бы он там и оставался. Если бы вы страдали подобной болезнью, то не шутили бы так. Да, Ябу-сан, жаль, что он болен сифилисом. Он хороший военачальник, лучше, чем холодная рыба», — признал Кёсио, назвав тайную кличку Судары. Присвистнул советник. «Это Ками заставили вас распустить языки или саке?» «А может, китайская болезнь?» — съязвил Кёсио с горьким смешком. «Спаси меня, Будда, от этого».
— поостерегся Ябу. — Если бы только господин Таранага передумал насчет Осаки, я бы покончил с собой, если бы это его убедило, — заявил молодой человек. — Не обижайся, сынок, но ты витаешь в облаках. Он никогда не передумает.
— Да, отец, но я совершенно не понимаю его.
Мы все поедем с ним? — Те, кто присутствует, — осведомился Ябу немного погодя.
И сам старый советник внес полную ясность. «Да, мы поедем как сопровождающие, и 2000 человек в полном парадном снаряжении. Чтобы добраться туда, нам потребуется 30 дней, выезд через 6 дней. Времени немного. Не так ли, Ябу сама?» — спросил Кёсё.
Ябу не ответил. В этом не было необходимости. Командующий не ждал ответа. Все примолкли и погрузились в размышления. Открылась боковая дверь, и вошел Таранага, сопровождаемый сударой. Все принужденно поклонились. Таранага поклонился в ответ и сел лицом к присутствующим. Судара, как предполагаемый наследник, устроился немного впереди него, также лицом к остальным. Нага вошел через главную дверь и закрыл ее. Мечи были только у Таранаги.
«Мне сообщили, что кое-кто из вас говорит об измене, думает об измене, замышляет измену», — холодно обронил он.
Никто не ответил и не двинулся с места. Медленно, неумолимо Таранага переводил взгляд с одного на другого. Все сидели без движения. Потом Кёсё заговорил.
«Могу ли я почтительно спросить у вас, господин, что имеется в виду под изменой?»
«Любой, кто ставит под сомнение приказ или решение своего сюзерена, повинен в измене», — бросил ему Таранага. Спина военачальника напряглась.
«Тогда я виновен в измене.
Приказываю вам выйти и совершить сеппуку сразу же».
«Я это сделаю, господин», — гордо отвечал старый солдат. «Но сначала публично напомню о своем праве произнести речь перед вашими преданными вассалами, военачальниками, и вы лишаетесь всех прав. Очень хорошо. Тогда я, как Хатамото, заявляю о своей последней воле. У меня за плечами 28 лет безупречной службы. Говорите, но покороче».
«Я скажу, господин»,
— в голосе Кёсё звучал холод. «Прошу разрешения заявить следующее. Первое. Поездка в Осаку на поклон к этому крестьянину Исида. Измена вашей чести, чести вашего клана, чести ваших преданных вассалов, нашим традициям и вообще бусидо. Второе. Я обвиняю вас в измене и утверждаю, что вы лишаетесь права быть нашим сюзереном. Третье. Я требую, чтобы вы немедленно отреклись в пользу господина Судары и достойно ушли из жизни или обрели голову и удалились в монастырь. Это как вам будет угодно».
Военачальник чопорно поклонился и снова сел на землю. Все ждали, затаив дыхание. Невероятное вдруг стало реальностью.
Таранага резко бросил. «Так чего вы ждете?»
Кёсё внимательно посмотрел на него.
«Ничего, господин. Прошу извинить меня».
Его сын собрался встать.
«Нет! Я приказываю тебе оставаться здесь!» — отчеканил старик.
Он в последний раз поклонился Таранаге, встал и с большим достоинством покинул зал. Многие нервно задвигались, но всеобщее волнение и шум снова были перекрыты хриплым голосом Таранаги.
«Может, кто-то еще хочет обвинить меня в измене? Кто осмеливается нарушить бусидо? Кто решится пойти против сюзерена?
Прошу простить меня, господин».
И сам старый советник произнес это совершенно спокойно. «Но я вынужден сказать, что, собираясь в Осаку, вы изменяете вашим предкам.
В тот день, когда я поеду в Осаку, вы покинете эту землю».
Седой человек вежливо поклонился. «Да, господин».
Таранага безжалостно оглядел всех присутствующих. Кое-кто заерзал под его пронизывающим взглядом и поднял на него глаза. Самурай, который много лет назад утратил желание воевать, обрил голову, ушел в буддийские монахи и теперь был гражданским чином, безмолвствовал во власти страха, который он отчаянно пытался скрыть.
«Чего вы боитесь, Нумато-сан?»
«Ничего, господин», — тот опустил глаза.
«Хорошо. Тогда пойдите и совершите сеппуку. Вы лжец, и ваш страх отравляет здесь воздух».
Но Мату всхлипнул и, спотыкаясь, побрел к дверям. Ужас охватил присутствующих.
Таранага смотрел и ждал. Воздух стал плотным, слабое потрескивание факелов в наступившей тишине казалось неестественно громким. Судара повернулся к отцу и поклонился. Он знал, что это его долг, что на нем лежит ответственность.
«Пожалуйста, господин, можно мне почтительно сделать заявление?»
«Какое заявление?»
«Господин, я считаю, что нет, что здесь...» «Больше нет изменников, и что больше не будет из...»
«Я не разделяю твоего мнения.
Пожалуйста, простите меня, господин, вы знаете, я повинуюсь вам. Мы все повинуемся вам, мы стремимся только к лучшему.
Что лучше мне решать? Что я решу, то и есть самое лучшее!»
Судару беспомощно поклонился в знак согласия и умолк.
Таранага, казалось, забыл о нем. Его речь, как и его взгляд, была непреклонна. «Ты больше не будешь моим наследником!»
Судара побледнел. Таранага ослабил напряжение, повисшее в воздухе словами
«Я здесь, сюзерен!» Он выждал минуту, затем в полной тишине встал и с надменным видом покинул залу собраний. Дверь за ним закрылась.
Каждый беспомощно пытался нащупать несуществующую рукоятку меча, но никто не покинул своего места.
«Сегодня утром я слышал от нашего главнокомандующего, — заговорил, наконец, Судара, — что господин Хиромацу будет здесь через несколько дней. Я буду говорить с ним. Молчите, будьте терпеливы, храните верность нашему сюзерену. А сейчас давайте пойдем и отдадим последние почести господину Сирати Кёсё».
Таранага поднимался по лестнице. Одиночество поглотило его. На самом верху он остановился и на мгновение припал к стене, тяжело дыша. В груди его разливалась боль. Он попытался растереть грудину, чтобы хоть немножко ослабить резь.
«Это только нехватка физических упражнений», — пробормотал он. «Только слабость, вот и все».
Отдохнув, он тронулся дальше. Он ясно и безжалостно сознавал опасность велика. Измена и страх заразительны, и то, и другое следует искоренять в зародыше без всякой жалости. И все равно ты не можешь быть уверен, что вырвал крамолу с корнем. Да, игра, которую он затеял, не детская забава. Слабый — пища для сильного, сильный — добыча для очень сильного. Если бы Судара публично заявил, что берет власть в свои руки, он, Таранага, был бы бессилен что-либо сделать. Пока не ответит за таки, ему остается только ждать. Он закрыл и запер дверь, подошел к окну. Внизу его военачальники и советники расходились по домам. Город за стенами крепости лежал почти в полной темноте. Луна едва проглядывала сквозь облака и туман. Ночь была спокойная, глухая. Ему казалось, что с небес на него опускается его судьба.